Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсуждаем начальное и среднее профессиональное образование, точнее, те направления подготовки, которые российское правительство сочло приоритетными, и меры, которые должны сделать эти направления привлекательными для молодых людей. Например, стипендии – президентские от 7 до 14 тысяч рублей и правительственные от 2 до 4 тысяч. В список профессий, необходимых, по мнению руководства, для модернизации страны, вошли 93 специальности. Из них 34 можно получить в системе начального профессионального образования, 39 в системе среднего. Правда, только одна из этих профессий – программист – сегодня реально востребована на рынке труда. Об этом говорят результаты исследований агентства HeadHunter, которое проанализировало более 100 миллионов поисковых запросов работодателей за 2011 год. Надо заметить, что почти половину вошедших в топ-30 профессий можно приобрести в учреждениях среднего профессионального образования. По данным другого рекрутингового портала SuperJob.ru, интерес к этой ступени образования у российских выпускников вырос с 8 до 11%. Сегодня экспертами классного часа выступят заместитель директора Департамента развития профессионального образования Министерства образования и науки Вера Гринько, президент Союза директоров средних специальных учебных заведений Виктор Демин, президент Ассоциации консультантов по персоналу Юлия Сахарова, руководитель отдела аналитики портала SuperJob.ru Валерия Чернецова и проректор Высшей школы экономики Алексей Каспаржак. Но сначала региональные новости образования.
В Мурманской области готовятся к старту эксперимента по созданию модели инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями. Министерством образования региона выбрано 14 площадок детских садов, школ и школ-интернатов, где дети с ограниченными возможностями будут учиться вместе со здоровыми сверстниками. Эксперимент продлится 3 года. В центре Грозного открылась новая школа на 360 мест. Прежнее здание школы было построено в начале 20 века, но полностью разрушено в 1995 году. На церемонии открытия присутствовал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Классы с профильным обучением, математическим и точным наукам должны составлять до 10% от общего числа классов старшего звена, заявил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский. Такие классы, по мнению чиновника, устранят проблему недостатка специалистов технического направления и усилят общее образование за счет применения новых методик. Сразу в 3 городах России – Москве, Петербурге и Томске – проводится набор студентов для участия в инновационных проектах университета Сколково. Заявку может подать любой студент, учащийся на старших курсах. Соискателю надо заполнить анкету, выполнить профильные задания и подтвердить знания английского языка. В каждом городе планируется отобрать по 50 студентов. Столичные школьники скопировали задание контрольной работы по русскому языку, которую они писали в субботу 10 декабря, и пожаловались на ее политизированность. Ученикам предлагалось найти ошибки в нескольких фразах, среди которых были: «О том, что победу одержит Единая Россия, у меня даже сомнения не было», или «Служа закону, служим народу». Фото бланка контрольной работы разместил в своем блоге один из пользователей «Живого журнала».
Это были региональные новости образования, которые специально для классного часа подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. Итак, сегодня мы говорим о приоритетных направлениях подготовки в системе начального и среднего профессионального образования. Тема эта стала актуальной тогда, когда было объявлено, что представители отобранных профессий смогут, начиная с 2012 года, получать повышенную стипендию до 14 тысяч рублей в месяц. Каким образом эти намерения будут реализованы, рассказала заместитель директора Департамента развития профессионального образования Министерства образования и науки Вера Гринько.
Сейчас речь идет о том, что прорабатывается вопрос, что до 1 января действительно должны быть существенно увеличены стипендии. Но давайте комментировать его после того, когда он будет принят. Повышен на 6% стипендиальный фонд в образовательном учреждении есть минимум, да, но само образовательное учреждение устанавливает те повышающие коэффициенты, которые распространяет на обучающихся, исходя из успешности освоения им образовательной программы. Значит, вот если общесть сегодня установленный размер стипендии 400 рублей, то, значит, он повышается на 6%. Не для всех. Будут учитываться итоги успеваемости в первую очередь. Значит, на первом курсе студенты не будут получать стипендию, потому что они еще себя никак не зарекомендовали. Значит, выплата стипендии предполагается, механизм, я говорю о механизме, да, который предполагается. Значит, речь пойдет о студентах, которые обучаются на втором курсе, которые должны на первом курсе заявить о себе, о том, что они успешно на 4-5 занимались в течение первого курса. Тогда им существенно будет увеличена стипендия.
Вряд ли такая мера, повышение размера стипендии за хорошую успеваемость на втором курсе, привлечет новых студентов. Тем более, что количество правительственных стипендий ограничено. На этот счет в Министерстве образования мне дали подробный ответ, из которого следует, что 1500 стипендий в размере 2000 рублей ежемесячно смогут получать обучающиеся в системе начального профессионального образования. И 3500 стипендий по 4000 рублей предназначены студентам средней ступени, при условии, что обучение происходит по приоритетным направлениям. Каким именно, пояснила Вера Гринько.
Были отобраны 93 профессии и специальности начального и среднего профессионального образования, которые как раз заточены на подготовку кадров для перспективных направлений экономики. Значит, перечень состоит из 93 специальностей и профессий. Уровневая пропорциональность, она выглядит таким образом, что в перечень вошли 34 профессии начального профессионального образования и 39 специальностей среднего профессионального образования. Первое направление – энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика. Соответственно, этому есть укрупненная группа специальностей и направлений подготовки, которые так и называются – энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, в рамках которой, вот этого ОГС, укрупненной группы, есть две профессии начального профессионального образования – теплоэнергетика и теплотехника и электроэнергетика и электротехника. Соответственно, пролонгируем дальше на СПО. Это те же две специальности, но только с квалификацией среднего профессионального образования, плюс ядерная энергетика и теплофизика, ядерная физика и технологии, ядерные установки и материалы. Вот, пожалуйста, та горизонталь, которая соотносится с теми приоритетами, которые сегодня связаны с интересами государства по отраслям. Я встретилась с тем, что много вопросов относительно медицины. Надо сказать, что есть там такое направление, как медицинские технологии. Это направление получило развитие в части диагностического оборудования. Я думаю, все понимают, о чем речь. Это та часть отрасли, которая была у нас наиболее слабой. И в этом смысле сейчас идут такие опережающие действия, которые позволяют выправить ситуацию. И в этой связи по укрупненной группе специальностей по среднему профессиональному образованию группа здравоохранения также включена в этот перечень специальностей среднего профессионального образования, в частности фармация и медико-биологическое дело. Поэтому говорить о том, что другие отрасли не важны, это неверная постановка вопроса. Важны, но есть некоторые приоритеты, которые составляют, так сказать, интересы в первую очередь государства как локомотивы для развития других отраслей экономики, и в этом смысле вот, так сказать, логика движения.
Это была заместитель директора Департамента развития профессионального образования Министерства образования и науки Российской Федерации Вера Гринько. Свой следующий вопрос я адресовала директору Красногорского государственного колледжа, президенту Союза директоров средних специальных учебных заведений Виктору Демину.
Идея состоит в том, что не хватает именно вот таких работников. Действительно не хватает, потому что промышленности вроде как и нет в России. С другой стороны, работников не хватает. Это так или нет? Вот с той квалификацией, которую дают вначале, ну, будем говорить, все-таки дают на среднем, да, техническом образовании.
Но если говорить о проблеме дефицита специалистов со средним профессиональным образованием, а это в том числе и высококвалифицированные рабочие, то это очевидно.
Мне кажется, что все-таки локально, нет?
Дело в том, что мы говорим в целом о проблеме как о системной проблеме. Их не хватает. И с другой стороны, сейчас, когда в условиях диверсификации экономики меняются технологии, меняются компетенции, меняется характер самого производства и производственных отношений, на этом фоне дефицит очевиден. И дефицит принципиально новой формации специалистов со средним профобразованием и рабочим высокой квалификации. И, к сожалению, в условиях, когда профили, объемы подготовки не соответствуют тем изменениям, которые происходят в экономике, на этом фоне происходит их дефицит.
Проблемы системы, это понятно, но реальные проблемы, да, есть, вот реальная промышленность и реальная нехватка кадров.
Сейчас я еще одну системную проблему затрону. Она находится в плоскости армейского фактора. Закончив учебное заведение, молодой человек идет не на производство, а идет в армию. А за это время у ряда молодых людей меняется отношение к жизни, к профессиональной карьере и так далее. Что касается реальной потребности в рабочих кадрах и специалистов среднего звена, она всегда существовала. Но сегодня она приобретает новый формат, потому что компетенции, в которых нуждается производство, они не соответствуют предложению. И в большей степени сегодня проблема машиностроений, приборостроений. И на пороге новая проблема. Мы ожидаем бум. Это на специалистов, способных работать в наноиндустрии. Сегодня, к сожалению, в этих отраслях работают специалисты до 40%, но в основном это те, которые прошли переподготовку и повышение квалификации. Системной подготовки в учреждениях СПО не начато, учитывая, что по программе, которую принял президент в 2007 году, это комплексная программа в области наноиндустрии, средняя профессиональная школа еще в этот процесс не включилась. И благодаря тому, что в рамках ФЦПРО, это федеральная целевая программа развития образования, предусмотрено создание ресурсных центров, создан впервые в порядке эксперимента ресурсный центр в области наноиндустрии. Я думаю, что это будет, возможно, такой пилотный эксперимент, который позволит обратить внимание средней профессиональной школы на важность и необходимость подготовки в рамках вариативности учебных планов кадров для этой исключительно важной социальной, политической, экономической задачи. Ну, а если говорить банально о дефиците кадров, это и непрестижность рабочего труда, и низкая культура производства, это и проблема с техникой безопасности, все то, что молодого человека отталкивает от рабочей профессии, которая связана особенно с таким непрестижным, малоквалифицированным трудом.
Так считает президент Союза директоров средних учебных специальных заведений Виктор Дюмин. К разговору с ним мы вернемся после федеральных новостей образования.
Новую программу образования можно и нужно критиковать. Это поможет сделать ее лучше и современней. Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Путин во время прямой линии общения с гражданами России. При этом глава правительства напомнил об увеличении финансирования сферы образования за счет выделения МГУ и СПбГУ в отдельную категорию вузов, создания сети федеральных и научных исследовательских институтов и запуске программы грантовой поддержки талантливой молодежи. Информацию об отказе от бесплатного образования министр образования Андрей Фурсенко назвал страшилкой и провокацией, а тем, кто распространяет подобные слухи, посоветовал лечиться. Тот, кто попытается коммерциализировать образование, сразу станет политическим трупом, заявил чиновник. Он также пообещал, что все средства, необходимые для финансирования государственного образовательного стандарта, будут выделены из бюджета в полном объеме. Единый госэкзамен будет и дальше совершенствоваться, заявил Андрей Фурсенко, отметив при этом, что кардинальных изменений в 2012 году не ожидается. По словам главы ведомства, в естественно-научных направлениях, в частности физике и химии, наметилась тенденция по переходу от тестовых заданий к решению задач. Министр напомнил, что уже в этом году в экзаменационных заданиях по литературе и математике исчезли тестовые задания. Каждый четвертый российский студент считает себя политически активным. На вопрос, в чем заключается эта активность, 87% ответили, что следят за основными событиями в новостях. 13% являются участниками митингов, а 12% ведут пропагандистскую деятельность в интернете.
Это были федеральные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем разговор о начальном и среднем профессиональном образовании. В системе последнего обучается почти 4 миллиона человек. Из них 3,5 тысячи смогут в следующем году претендовать на правительственную стипендию при условии, что они приобретают нужную государству специальность. Много это или мало, я спросила у директора Красногорского государственного колледжа Виктора Демина.
Мы будем исходить из той возможности, которая располагает государство. Чтобы иметь больше, нужно и ресурс значительно больше. Само по себе то, что эта премия весьма и весьма престижна для молодых людей, и ее получить достойно, это мощный фактор стимулирования.
Но с другой стороны, это не будет стимулировать как раз то слабое, как мне кажется, звено, которое шло в систему начального профессионального образования. Это то, о чем часто говорят. Эти дети выйдут тогда на улицу, и мало никому не покажется. Да? То есть социальные какие-то преференции исчезают у этих ребят.
Конечно, многие годы, если не всю историю, учреждения начального и среднего профобразования не только выполняли прагматичную задачу подготовки кадров, это был некий социальный лифт. Некая социализация молодежи, эти учреждения сыграли очень большую роль. Сейчас несколько меняется формат роли и места учреждений профессионального образования. Оно становится более прагматичным и требования к нему более прагматичным. Но полностью отказываться от этой задачи, мне кажется, нецелесообразно. Регионы разные, учебные заведения разные. И целевая подготовка иногда ведется в таком или градообразующем городе, или поселке каком-то, где другого ничего быть не может. А в условиях сокращения миграции молодежи, наоборот, нужно поддерживать. Вот была программа «Поддержка малых городов». Наверное, нужна и программа поддержки таких градообразующих или же центров культуры в населенных пунктах учебных заведений, которые решают, помимо подготовки кадров, очень важную социальную задачу.
Здесь надо заметить, что наиболее трудные социальные задачи решали учреждения начального профессионального образования. Поэтому учащиеся в этих учебных заведениях имели определенные преимущества, которых теперь не будет. Рассказывает президент Ассоциации консультантов по персоналу Юлия Сахарова.
Несмотря на то, что мы говорим об утере престижа рабочих специальностей, специалистов, которые имеют среднеспециальное образование, количество образовательных учреждений не изменилось. Если мы говорим по высшему образованию, то, естественно, они увеличились по сравнению там, с 90-ми годами, сейчас где-то их 1114. А вот среднеспециальных 2866. Это столько среднеспециальных образовательных учреждений есть на территории России. Это ничем не меньше, чем то количество, которое было в 90-е годы. Вот причем выпуски идут ежегодно. Нельзя сказать, что сократилось количество молодых людей, которые бы туда поступали. И если мы говорим о начальном техническом образовании, то тоже где-то порядка 2000 таких учреждений есть. Другое дело, что когда мы говорим о мерах, о 93 этих специальностях, и они действительно замечательные, они в какой-то степени привлекут. Но при этом мне хотелось бы, конечно, сказать, что если говорить по школе, откуда как раз и начинаются у нас такие специалисты, да, расти, то, наверное, все-таки было бы отлично еще какие-то, как я говорю, меры, именно когда мы говорим о школьниках. Это ребята, которые как раз формируют свою позицию на рынке. На сегодня, вот недавно совсем проходил опрос среди поступающих в вузы, проходящие из школы, то вы знаете, несмотря на то, что пропаганда такая идет относительно технических специальностей, инженерных специальностей, на сегодня все-таки опять ребята, которые заканчивают школу, они в большей степени хотят пойти опять на юристов, на экономистов. Да. Вот очень выросло количество ребят, которые хотят пойти на факультеты, которые готовят государственных служащих, ну, потому что это стабильность. И опять на последнем месте все, что касается технических специалистов. То есть, если мы говорим о некоторых мерах, которые мы принимаем уже для тех, кто вышел из школы, да, это замечательно, и, возможно, это будет одним из толчков, чтобы пойти в институт или в среднеспециальное образование из-за того, что есть вот действительно какая-то финансовая дотация. Но Одно дело, они придут туда, другое дело, станут ли они этими рабочими, инженерами, и не получится ли так, что эта дотация только привлечет туда молодых людей, а на самом деле, если изначально они не будут готовы к получению таких специальностей, да, останутся ли они там или нет.
Юлия Сахарова права. Потребности рынка и государства в России совпадают не всегда. Тогда как личная заинтересованность граждан, как правило, измеряется зарплатой.
Если говорить по уровню заработной платы, то, в принципе, она равнозначна. Что у экономистов, что у юристов, что на сегодняшний день у токарей, вот сварщики, возможно, может быть, да, чуть выше. Но если это какое-то предприятие, которое инвестируется в иностранные компании, и где есть совершенно новейшая техника, и где люди работают в отличных условиях, с экологичными чистыми рабочими местами, то туда идут специалисты. Вот в чем дело. Идут наши, идут молодые люди с высшим образованием, идут именно специальности, которые являются у нас как рабочие категории. Но если мы возьмем российское производство, не каждый молодой человек и не каждый, извините, мама отправит его туда, да, потому что работают иногда на техническом оборудовании, не знаю, 60-х годов, которое было привезено из-за рубежа, потому что нужно, да, применять какие-то технологии. А покупить, например, совершенно новейшее оборудование очень сложно. То есть не хватает вот таких финансовых возможностей. Не каждый ребенок пойдет в такие условия. Но я хочу сказать, что еще наши родители, которые воспитывают этих детей, они считают, что лучше, конечно, если ребенок посидит за столом в офисе, получит вот эту зарплату замечательную, да, которая составляет иногда на старте 30, потом 40 тысяч. Ну, те же там и 30-40 тысяч могут предлагать и подмастерью, в принципе, тем, кто приходит и начинает учиться. Но лучше, конечно, посидеть в чистоте, нежели сразу прийти и у станка стоять, где шум, где пыль, где нет экологического рабочего места. Поэтому говорить о зарплате или, например, да, о том, что в экономисты, юристы пойдут, потому что зарплата, да нет. Например, до там 90-го года, 80-е годы, это как раз был технологический такой бум, да, когда все ходили в Бауманку, в МФТИ, в МИФИ, в эти институты. Действительно, очень много специалистов пришли. А потом оказалось, что им некуда пойти работать, потому что вот они оказались не у дел. То есть на сегодняшний день они потеряли специальность, приобрели вот такую опять странную тут специальность, нашу менеджер. И причем самое ужасное, что ушли как преподаватели сами. Это же ведь тоже очень плохо. Они получили замечательное образование, и потом они оказались не у дел.
Это была президент Ассоциации консультантов по персоналу Юлия Сахарова. Разговор о зарплатах, престижных профессиях и социологических исследованиях мы продолжим после новостей. Вернуться к мнениям экспертов классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе радиопрограмм или авторских проектов.
«Свобода в 9» – утренняя программа о новостях и перспективах грядущего дня. Горячая тема последних часов. Новости Москвы и Петербурга, спорт и газетные публикации, афиша культурных событий. Каждый будний день на утренней волне «Свободы». «Свобода в 9» – мир в движении, свободное пространство информации.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Чехии скончался Вацлав Гавел, первый президент Чешской Республики, один из лидеров бархатной революции в Чехословакии. Он умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Вацлав Гавел получил известность в 60-е годы как драматург, литературный критик. Политикой стал заниматься после пражской весны 68-го года. В Европе скорбят о смерти Вацлава Гавела. Бывший президент Польши Лех Валенса, лидер солидарности и соратник Гавела в борьбе с коммунизмом, в конце прошлого века назвал его «великим человеком». Одно из трех спасательных судов прибыло в район крушения буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Всего на платформе находились 67 человек, 14 спасены. В Подмосковье съезд «Яблоко» выдвинул кандидатом в президенты России основателя партии Григория Явлинского. Число погибших во время беспорядков в казахстанском городе Жанаузен увеличилось до 13, ранены более 80 человек. За нарушение комиссии комендантского часа в Жанаузене, введенного накануне, задержаны десятки людей. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, отбывающий административный арест в московском спецприемнике, госпитализирован в реанимацию в критическом состоянии. У побережья индонезийского острова Ява ведутся поисково-спасательные работы. В субботу вечером там затонул пассажирский паром, на борту которого находились от 250 до 400 человек.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Во второй части программы мы продолжим обсуждать преимущества среднего профессионального образования, которым теперь прибавилась возможность получать правительственную стипендию при условии, что выбранная профессия входит в число приоритетных. Кроме того, по разным данным, нехватку производственно-технического персонала испытывает от 50 до 70% крупных компаний. А это значит, что трудоустройство выпускнику СУЗа гарантировано. Опрос родителей, который в этом году проводил портал Superjob.ru, также показал, что интерес к этому сегменту рынка образования среди родителей, имеющих детей-подростков, повысился. Подробнее об исследовании я попросила рассказать руководителя отдела аналитики, главного редактора журнала «Зарплатометр» Валерию Чернецову.
По результатам опроса получилась такая картина, что продолжать обучение в ВУЗе после окончания школы планировали 65% 11-классников, что на 15% пунктов меньше, чем в аналогичном опросе в 2010 году. По данным опроса, большинство выпускников этого года, значит, как я сказала, планировали поступать в ВУЗы, 11% в техникумы и колледжи, а 2% планировали пойти работать. И еще 15% родителей на тот момент не могли определиться и не знали, куда пойдут дети после школы. Отметим, что по сравнению с 2010 годом несколько возрос интерес школьников к получению среднего специального образования. 11% в 2011 году против 8% в 2010 году. Но и возросло число тех, кто на момент проведения опроса пока не сумел принять решение, 15% в этом году против 6% в прошлом году. Не последнюю роль вот в принятии решения о последующем образовании имеет материальное положение семьи. Так, подавляющее большинство родителей, зарплата которых превышает 45 тысяч рублей в месяц, это на 72% таких респондентов, сообщили, что дети будут поступать в ВУЗы. И самые популярные профессии, которым хотят обучаться школьники, поступающие в ВУЗ в этом году, это инженер и врач, это по 10% респондентов указали, программист 9% и юристы 8%. А вот респонденты, которые зарабатывают менее 25 тысяч рублей в месяц, чаще всего отправляют своих детей в среднее учебное заведение специальное. Это 14%, или на работу 3%.
Результаты опроса портала Superjob.ru представила Валерия Чернецова. Впрочем, из тех, кто поступил в учреждение среднего профессионального образования, только 49% после окончания работают по специальности. Об этом рассказала заместитель директора Департамента развития профессионального образования Министерства образования и науки Вера Горенько.
Могу сказать, что среди молодежи сегодня из специальностей начального и среднего профессионального образования наиболее популярны специальности и профессии, относящиеся к укрупненной группе специальностей транспортные средства. Заняты на подготовке этих специальностей порядка 30% обучающихся в этих системах начального и среднего профессионального образования. Вторая по популярности идет информатика и вычислительная техника. Это 17%. Металлургия, машиностроение, металлообработка – это 15%. Относительно того, насколько идут ребята, не идут, и как, что потом они выходят на рынок, что с этими ребятами происходит. Вот результаты анализа трудоустройства выпускников за 2011 год я могу привести. Почти 23% выпускников системы среднего профессионального образования продолжили обучение в вузах. Призваны вооруженные силы 18% и начали трудовую деятельность по результатам получения освоения специальности 49% от общего выпуска. То есть это вот то, что получил сегодня реальный сектор экономики.
Впрочем, это значительно больше, чем дает система высшего образования. Разговор о том, какие факторы влияют на выбор профессии и уровня учебного заведения, продолжит директор Красногорского государственного колледжа Виктор Демин.
Мы провели мониторинг, что же является основой перехода девятиклассника в учреждение профессионального образования. К сожалению, не в пользу школы. Это смена необходимости смены образовательной среды.
Не то есть потом они идут в высшее учебное заведение?
Нет, я имею в виду, из школы они уходят в силу того, что есть некий элемент усталости от школы. Поэтому смена образовательной среды необходима. Мы сегодня говорим, что работник через каждые 3-5 лет в принципе меняет место работы. А когда 9 лет учится, уже он устает, ему нужно сменить. А потом второй фактор – это гораздо более короткий путь выхода на рынок труда. Это хоть какая-то возможность взять на себя ответственность за семью, за себя в конечном счете. Это второй фактор. И когда говорят, что начальные и средние профобразования – изжившие формы получения образования, профессионального образования, с этим нельзя согласиться. Ведь сегодня конкурс поступающих составляет от 3 до 11 человек на место.
Это ваше учебное заведение?
Нет, это вообще по системе среднего профобразования в России. Если говорить о нашем, то это где-то до 3 человек на место конкурс. Есть учебные заведения, это программисты, это специалисты в области защиты информации, в области высоких технологий. То есть вот эти технические специальности сегодня весьма... Но таких учебных заведений немного. Я говорю о разбросе конкурса, но меньше, чем до 1,5-2 человек конкурс практически не понижается.
Теперь решать судьбу учебных заведений профессионального образования среднего и внутреннего, наверное, уже начального, будут региональные власти. Так было всегда, или вы видите в этом тоже некие опасности? Потому что вот по школам стало понятно, что это не очень хорошо.
В том, что регионы разные, возможности регионов разные. Это было не всегда, но на федеральном уровне было не так много учебных заведений, они были приписаны к отраслям, что и сейчас, в принципе, сохранилось. Но в условиях реструктуризации управления ряд учебных заведений были сосредоточены в Минобре. Их насчитывалось более 1500. Сейчас около 700 тысяч учебных заведений. И, естественно, это не профильная задача Министерства образования. Но то, что они переходят в регионы, по сути своей, это приближение к рынку труда. Ибо регион формирует и развитие производительных сил, и структуру кадрового потенциала. Возможно, как это было поручено премьер-министром, наиболее значимые учебные заведения, работающие на наукоемкие отрасли, на военно-промышленный комплекс, на оборону и так далее, может быть, и нужно было бы оставить на федеральном уровне. Я считаю, что это было бы правильно. Но, к сожалению, не все ведомства, в том числе и Министерство образования, высказали такое желание. В принципе, учебные заведения создавались при предприятиях. И сегодня идет процесс восстановления этой исторической правды. И бояться здесь этого перехода не следует, кроме одного, что повышается степень компетенции в менеджменте региональных властей. Потому что приходят очень серьезные учебные заведения с хорошей материальной базой, кадрового потенциала. И здесь нужна очень серьезная перестройка менеджмента в регионах.
А с другой стороны, ведь могут и сокращать, да, потому что...
Это уже
или это нормальная
степень
ситуация?
Ответственности региона за кадровый потенциал, он уже здесь определяет, потому что региональная политика и роль регионов, по сути, своей будет постоянно возрастать. А здесь уже зависит во многом от работодателей и региональной власти. Если на этом уровне тандем будет таким прагматичным, то, конечно, этого сокращения не произойдет. Здесь во многом учебное заведение не должно провоцировать эту ситуацию. Если оно слабо работает с рынком труда, с конкретными предприятиями, если оно не выполняет государственный заказ, не работает на результат. Вот в этом сегодня большая опасность для учебного заведения, его нужность, государственная ответственность за подготовку кадров. Потому что долгие годы мы находились в плену своих педагогических технологий, обслуживанием своих образовательных задач.
Откуда берутся педагоги? Вот мне трудно представить. Я еще могу как-то приблизительно про школу понять, а вот про вашу область это вообще непонятно.
Дело в том, что, как правило, это специалисты с предприятий организации, это практикоориентированные. Хотя есть и блок общеобразовательный. Это по уровню оплаты труда, конечно, сегодня наш педагог проигрывает. Но возможно, с переходами на регионы, когда поставил президент и премьер задачу вывести уровень оплаты труда на среднюю зарплату отраслевую по региону, эта проблема будет решена.
Однако об этом говорить рано. У регионов просто может не оказаться средств или желания поддерживать не самые престижные ступени профессионального образования. Опасения Виктора Демина разделяет Алексей Каспрыжак, бывший начальник департамента образования Тверской области, а теперь проректор Высшей школы экономики.
Я согласен с позицией министерства в части комплекса мер по поддержке системы начального и среднего профессионального образования. Говорить о том, что она достаточно, наверное, сегодня невозможно, особенно в условиях передачи полномочий по финансированию данных систем на региональный уровень. И как это будет обеспечено, это сложный и долгий вопрос. И поэтому это важное начало выстраивание отношений федерации субъектов в части реализации субъектами федеральной политики в этой отрасли. Чего я больше всего боюсь? Я больше всего боюсь того, что в условиях не очень благополучных бюджетов субъектов переданные системы начнут просто физически сокращаться, причем необдуманно. И поэтому важно сделать так, чтобы обратить на это внимание. Мы уже привыкли жить в стране в системе сигналов. Это сигнал. Это сигнал к тому, что это важно и значимо. Я могу привести примеры недавние совсем Тверской области, в которой за хорошим сварщиком бегают значительно больше и платят ему значительно больше, нежели там среднему экономисту или менеджеру. Тот сварщик, там сильно долго за ним гонялись всякие заводы, расположенные сначала в Тверской области, а потом заводы и не только в Тверской области, не только в нашей стране, он зарабатывал больше, чем самый высокий чиновник области. У него зарплата существенно, то есть она вообще просто по-другому измеряется. Мне было просто, я в этот момент руководил региональной системой образования, у него зарплата была бы выше, чем у меня. 110-120 тысяч рублей ему предлагали. Владеет многими технологиями. Как там хитро варит. Я видел, как он варит. Это доставляет большое удовольствие смотреть, как вообще человек что-то делает руками. Это же очень просто. У нас кто в телевизоре сидит, тем и хотят быть дети. Так как у нас там сидят все время чиновники разного рода. Я тоже чиновник был, поэтому я не против. Чиновник тоже хорошее слово. Но когда там появится человек, который действительно качественно сварит, или там, краснодеревщик, хорошо делающий свою работу каменщик, научный работник. А у нас там чиновники, спортсмены, еще иногда шоу-бизнес. Ну, что мы хотим? И в общественном сознании нет ситуации, при которой мы бы понимали, что эта профессия дает вообще-то в жизни удовлетворение, с точки зрения того, что результат не такой отсроченный и видный. С другой стороны, она вообще нужна и полезна, ценна, она может принести доход, она может принести благополучие в семью и так далее, и так далее. И стипендиальная поддержка сегодня – это способ компенсации, по большому счету, того провала в понимании спроса на рынке услуг начального и среднего профессионального образования, потому что люди, которые идут в начальное и среднее профессиональное образование, очень часто решают еще и социальные вопросы свои, идя туда. И поэтому для них стипендия в 7, там, 14, я не помню точно размеры этих цифр, она значима, она важна, она, по крайней мере, для ряда субъектов является средней зарплатой в экономике, я имею в виду 14, там, 15 тысяч рублей, она определяет определенный уровень достатка этого человека.
Впрочем, президентская стипендия не единственное средство повысить привлекательность средней ступени профессиональной школы. После зарубежных новостей образования мы обсудим другие возможности.
Украинским педагогам в 2012 году обещано повышение зарплаты. По словам министра образования и науки Дмитрия Табачника, индексация доходов педагогов будет проводиться в 4 этапа. Не останутся без внимания и студенты. Стипендии для учащихся поднимутся до прожиточного минимума. Представительница молодых британских художников, художница Трейси Эмин, станет преподавателем рисования в Лондонской Королевской Академии Художеств. К назначению художницы, обладающей скандальной репутацией в британских арт-кругах, отнеслись неоднозначно. Студенты освистали кандидата в президенты от республиканской партии Ньюта Гингрича. В течение 3 минут учащиеся университета Айова не давали политику говорить. По мнению молодых людей, он недостоин их внимания, поскольку не любит бедных. Стоило отметить, что Гингрич – самый популярный из кандидатов в президенты от республиканцев. Свои голоса ему готовы отдать около 40% сторонников партии.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, мы обсуждаем плюсы и минусы среднего профессионального образования. Удивительно, но, как рассказал президент Союза директоров средних специальных учебных заведений Виктор Демин, в среднем на место здесь претендует от 3 до 11 человек. Конечно, конкурс может быть и выше, если перевод этих учебных заведений в региональное ведомство приведет к сокращению их числа или слияниям. Впрочем, в последних Алексей Каспрыжак, проректор Высшей школы экономики, не видит ничего плохого.
Безусловно, с точки зрения экономики, с точки зрения 83-го закона, нормативы финансирования, чем крупнее учреждение, тем оно устойчивее с экономической точки зрения. Но это еще и очень важный инструмент управления качеством, потому что когда мы говорим о том свободном человеке, который должен выйти из любого учреждения образования, он может оттуда выйти, когда у него внутри этого учреждения есть разные траектории, когда он может в крупном учреждении научиться выбирать, находиться в ситуации, когда он умнее, глупее, ему сложнее, тяжелее и так далее, и так далее. Он за счет этого приобретает те компетентности, которые нельзя оформить в виде образовательного стандарта, к сожалению, любого, какой бы мы ни написали, он становится самостоятельным крупным учреждением. В маленьком такого происходить не может. Система начального и среднего профессионального образования сегодня не в конкуренции с высшей школой. С высшей школой сегодня не стоит конкурировать, потому что в ней 90% когорты возрастной и так учатся. Сегодня система НПО и СПО конкурирует со школой. И со школой оно конкурирует не в части качества преподавания, оно сегодня конкурирует в качестве условий. В теплых туалетах, горячей воде, наличию техники современной, не той, на которой учили 50 лет назад, а может быть и раньше, а той, которая сегодня стоит на производствах.
Конечно, это не конкуренция высшему образованию, но высшее образование как раз конкуренция профессиональному начальному, ну и среднему в том числе. То есть тут такой очень простой момент, стоит сократить количество мест в бюджетных вузах, и люди будут вынуждены пойти вот в то самое профессиональное образование. Я понимаю, что для высшей школы экономики это не опасность, да, но значительная часть вузов могут потерять своих студентов.
Во всяком случае, я бы сказал, это перспективы для нас.
Собственно, вопрос в том, не видите ли вы угрозы для высшего образования, потому что это очень просто, это такая хорошая мера взять, вот, сократить, и станет больше.
У нас до 2020 года будет наблюдаться существенное снижение по просто демографическим показателям контингента системы высшего профессионального образования. Это естественный процесс, который точно не остановить уже никак. Я бы поддержал вашу позицию относительно фактически механического сокращения количества мест в системе высшего профессионального образования. Но это не физическое сокращение, а это выставление требований. Учить полутроечника, а на самом деле почти двоечника, которых сейчас собирает система высшего профессионального образования, учить их тому, что неконкурентоспособно с точки зрения спроса, учить их за бюджетный счет, считаю нецелесообразным. В этой связи требования по входу, безусловно, нужно ставить, и это тоже естественным образом сократит контингент системы высшего профессионального образования. Но при этом учить их в среднем и начальном профессиональном, подбирая, скажем так, за высшим, я думаю, что это тоже не выход. Это по большому счету, давайте так, когда мы начали заниматься реструктуризацией системы профобразования в Тверской области, но я пример привожу просто из жизни, то мы вывезли наше народонаселение системы профессионального образования в Финляндию, которая является одним из лидеров с точки зрения качества предоставления услуг в этой сфере. Там совсем другое настроение в учреждениях. Это не социальный приют. Это как раз хорошо выстроенная технологичная система, встроенная в систему непрерывного образования, образования на протяжении всей жизни для людей, которые хотят себя реализовать. Это проблема ментальная. У нас в любой системе образования, будь то общая, начальная, там, средняя, профессиональная, учат исполнители, а не творца. Самостоятельность выбивают каленым железом. Это другая история. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, я еще раз говорю, сокращение контингента высшего – это неоднозначно способ ухода его в начальное и среднее профессиональное.
Есть возможность, может быть, прикладного бакалавриата, да?
Да,
был
конечно.
Некий опыт в регионах, когда среднее профессиональное образование прикреплялось к учреждениям высшего, да, вот есть такой опыт. И, допустим, я знаю, что в Якутском федеральном университете дают еще выпускнику бакалавриата, дают специальность, квалификацию рабочего, чтобы он не остался без работы, это не может. Образом они очень хорошо потом устраиваются. Они говорят, что у них все выпускники университета, они работают.
Вопрос, да, своеобразная подушка безопасности. Да.
С точки зрения перестройки среднего профессионального, начального и среднего профессионального образования, да, мы предлагаем в рамках разработки стратегии 2020 группы по профобразованию предполагается и технологический бакалавриат на базе учреждений профессионального образования, неважно какого, в данном случае вы говорите о высшем образовании, да, пожалуйста. Но есть и другая схема. На самом деле учреждение НПО во многом для регионов, во многом для городов, крупных городов, регионов, это плацдарм для создания нормальной школы старшей ступени с плюсом каким-то технологических, там, возможных технологических профессий, которые приобретает человек. Водить научится, может быть, в одном случае машину, в другом случае трактор, это уже дело.
То, что касается начального профессионального образования, некоторое время назад было очень много по этому поводу беспокойств. Ты говоришь, что в очень плохом состоянии. Ну, во всяком случае, так говорили вот в торгово-промышленной палате. Что там сейчас на данный момент?
Я должна констатировать, что, наверное, слухи о критичности ситуации в НПО несколько преувеличены.
Рассказывает заместитель директора Департамента развития профессионального образования Министерства образования Вера Гринько.
Действительно сокращается сеть учреждений начального профессионального образования. Она сокращается объективно. В связи с чем? Основное строительство образовательных комплексов в системе начального и среднего профессионального образования приходилось на 70-е, начало 80-х годов. Тогда было много детей, и поэтому, естественно, все эти образовательные комплексы были рассчитаны на значительные мощности. 700 человек, 760 человек и так далее. Сейчас объективно другая ситуация, и просто столько детей нет, поэтому очень часто можно увидеть, как и учреждения начального и среднего профессионального образования, неважно, в чем ведении они находятся, они полупустые. Поэтому, получив в свое ведение субъекты федерации, естественно, более по-хозяйски к этому относятся в ряде случаев. Есть и бездумное отношение закрытия учреждений начального профессионального образования, но все же в большей степени здравый смысл побеждает и идет укрупнение просто образовательной единицы с точки зрения, так сказать, сливания материальных, кадровых ресурсов в одно образовательное учреждение с тем, чтобы была заполняемость несколько выше. Ну и объединением тех базовых учреждений. При этом идет сокращение контингентов, обучающихся в начальном профессиональном образовании, но оно абсолютно пропорционально той демографической ситуации, которую сегодня мы имеем в стране. Кроме того, идет существенный отток обучающихся при приеме в среднее профессиональное образование. Почему? У работодателей более высокие требования к квалификации работников. Да, много предприятий, которые по-прежнему, что называется, лежат на боку, но если речь идет там, где востребованность есть, существует, то, как правило, это предприятия, которые прошли переоснастку с современным оборудованием, и тогда там новое технологическое оборудование требует новых квалификаций, требований к квалификациям более высокие. Поэтому, естественно, переток приемов идет в среднее профессиональное образование, и мы это видим по статистике.
Я бы хотела сказать, тоже несколько дополнить.
Президент Ассоциации консультантов по персоналу Юлия Сахарова.
Мне кажется, что очень сложно сейчас сказать. Давайте увеличим среднеспециальное образование, сократим высшее образование, откроем новое начальное техническое образование, да, или профессиональное. Это опять мы пришли к вопросу спроса и предложения. Невозможно сказать, давайте сократим все, кто пойдет в высшее образование. Давайте не забудем, что завтра мы будем жить в совершенно других условиях, в другом информационном поле. У нас инновационная будет экономика. И нужны ли нам будут действительно люди со среднеспециальным образованием, это тоже большой вопрос. Но на сегодня просто мы тоже это не рассматриваем. А действительно, не получится ли так, что через 10 лет эти как раз специалисты, которые у нас выйдут со средним специальным образованием, должны были бы быть на самом деле с высшим образованием?
Точно так получится.
Да, и может получиться. Поэтому мы сегодня говорим о приоритетных направлениях. Они, кажется, замечательно, но завтра этим людям, которые выйдут, да, или этим специалистам, придется переучиваться, или придется опять поступать в какие-то другие образовательные учреждения. И говорить о том, что каким-то образом мы сейчас можем этот дисбаланс, который у нас есть, привести в норму, тем, что мы изменим количество людей, это невозможно. Здесь надо просто изначально уже просчитывать, что будет завтра.
Нет, подождите секунду. Во-первых, точно придется переучиваться. Да, всем конечно. Придется переучиваться, потому что мир меняется очень быстро.
Конечно, да.
Поэтому на это закладываться не стоит. Учить двоечников не надо. Я об этом говорю. Я говорю о том, что учить двоечников в высшем образовании не стоит. На самом деле, если посмотреть по среднему баллу ЕГЭ по приему в ряд вузов, то это мы учим. Ну, они троечники условно так шкалу нарисовали для того, чтобы не уменьшить сильно контингенты, поэтому сильно не вмешиваться, структурно не вмешиваться в спрос системы высшего образования. Вот я о чем говорил. Я не говорил о том, что не надо. Надо, но надо мотивацию создавать там, чтобы все учились и работали, чтобы понятно было, что образование – это инструмент успеха в жизни, а не корочка.
Впрочем, эта проблема скорее из сферы ментальной, и правительственным указом ее не решить. Другое дело, что в современной России государственные интересы, как правило, не совпадают с потребностями реального рынка, а частные устремления граждан – с намерениями чиновников. О среднем и начально-профессиональном образовании сегодня в классном часе «Свободы» рассказывали заместитель директора Департамента развития профессионального образования Министерства образования Вера Гринько, президент Союза директоров средних специальных учебных заведений Виктор Демин, президент Ассоциации консультантов по персоналу Юлия Сахарова, руководитель отдела аналитики портала «Суперджоб» Валерия Чернецова и проректор Высшей школы экономики Алексей Каспаржак. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе радиопрограмм или авторских проектов.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.